Странствия по Юго-Восточной Азии. 20 июля 1916 года корабль причалил в Сингапуре. Здесь, судя по письмам Ярошенко, его на несколько дней задержали. Английскому таможеннику показался подозрительным бедно одетый слепой путешественник в русской рубахе и турецкой феске. — Вы магометанин? — спросил чиновник. — Нет, русский. — С какой целью едете в Таиланд? — Хочу покататься на белом слоне, — без тени усмешки ответил Ярошенко. — А где взяли деньги на поездку? — Я рантье. У меня счет в английском банке. Таможенник пристально посмотрел на рантье. Рубаха на выпуск, брюки заправлены в сапоги, за спиной мешок. — Извините, но я не могу вас пропустить. Нужно выяснить, кто вы такой. Пришлось Ярошенко идти в русское консульство. Консул проверил документы, удостоверил его личность, но посоветовал возвратиться в Японию. В английских владениях, — заметил он, — каждый русский на подозрении. «Однако Таиланд — не владение английской короны», — ответил Ярошенко. «Что вы знаете о Таиланде?» — устало сказал консул. «Кстати, на какие средства вы собираетесь там жить?» Ярошенко грустно улыбнулся. Какая трогательная забота! Он вспомнил, как 4 года назад при въезде в Англию предъявлял 5 фунтов. Теперь на другом конце света повторялось то же самое. Путешественник раскрыл свой тощий кошелек и сказал: «Наличных мало, но у меня счет в английском банке». «Ладно, бог с вами», — улыбнулся консул, возвращая ему паспорт. 30 июля, — писал Ярошенко Тории Токудзиро, — я приехал в Бангкок. Меня не встретили ни Тории Такеси, ни знакомый сиамец, и я как призрак бродил по улицам. Бангкок, прорезанный множеством каналов, казался Ярошенко запутанным лабиринтом. Вокруг сновали незнакомые люди. Слышалась тайская, бирманская, малайская и китайская речь. В этом большом шумном городе никому ни до кого не было дела, и слепой почувствовал себя одиноким, как в пустыне. Он сел возле одного из мостов и решил дождаться темноты, чтобы в ночной тишине начать понемногу знакомиться с Бангкоком. Сердце у него щемило. В памяти всплывали голоса друзей, советовавших ему не ездить в Таиланд. И Японию Ярошенко вспоминал как тихий, навсегда потерянный рай. Неожиданно он услышал, как кто-то обратился к нему по-английски с сильным акцентом. — Я вижу, вы чужой здесь, в Бангкоке. Не могу ли я вам чем-нибудь помочь? Ярошенко поведал о своей беде. Сказал, что ищет тайца Бунью, знакомого ему по Токио, где тот преподавал тайский язык. Бунью незнакомец не знал, но он помог разыскать Тории Такеси. Через день удалось найти и Бунью. Тайц очень обрадовался приезду Ярошенко. Дело в том, что женой Буньи была японка, постоянно тосковавшая по своей родине. Теперь у нее появился отличный собеседник, и, возможно, — подумал Таиц, — ей не будет здесь так тоскливо. Ярошенко поселился в доме Буньи. С помощью молодых супругов Ярошенко увидел Бангкок, город сотен храмов и тысяч лачуг. Богам, — заметил поэт, — живется здесь вольготней, чем людям. Познакомился с простыми тайцами, торговцами и рыбаками, с гордыми степенными монахами, которые ходили от дома к дому, собирая подаяние. Ярошенко нравились тайцы, их веселый независимый нрав. Он писал на Камура Кио: «Условия жизни в Сиаме иные, чем в Европе и Японии. Обучение по европейскому образцу кажется им лишь напрасным осложнением в жизни». Конечно же, жизнь в Таиланде далеко не была такой безоблачной и ясной, какой она представлялась Ярошенко. Если его путешествие окончилось неудачей, то также и потому, что он зачастую слепо доверял людям и не умел еще считаться с реальностью. Ярошенко приехал в Таиланд, когда там начали ограничивать деятельность всех иностранцев — японцев, англичан, бирманцев, и поэтому его план создать школу слепых был обречен на неудачу. Знал ли об этом Ярошенко? Вряд ли. Он чувствовал, что все его попытки встречают противодействие, но не понимал, кто ему мешает. Еще в августе 1916 года Ярошенко писал в Японию Ториита Кудзиро: «Я уже начал свои хлопоты об основании школы слепых, но пока ничего определенного сказать не могу. Положение слепых в Сиаме совершенно иное, чем в других странах. Говорят, что здесь вообще невозможно что-либо сделать для них. Но я не обращаю внимания на эти разговоры. Прежде всего, я думаю создать здесь небольшой кружок, не слепых, но тех, кто занимается проблемой слепых. Если это удастся, моя цель будет достигнута. Пусть даже этот кружок сразу и не сможет ничего сделать, но если со временем там появятся люди более умные, чем я, они, наверное, чего-нибудь добьются. Во-вторых, я хочу собрать средства для этого кружка. В-третьих, двух-трех подростков я предполагаю отправить в Японию, либо взять их туда с собой, чтобы они там получили образование. Вернувшись потом в Сиам, они смогут работать среди слепых. Таковы мои скромные планы. Но чтобы осуществить эти планы, нужны были деньги. И Ярошенко по ночам играет на гитаре в русском ресторане, а днем обивает пороги ведомств и министерств. Можно себе представить, как удивлялись чиновники, когда этот высокий белокожий иностранец обращался к ним на их родном тайском языке. «Это же позор, что в Таиланде нет еще школы слепых!» — гремел голос Ярошенко. «Чтобы чувствовать себя полноценным, слепой должен работать». «Зачем? Разве от этого он станет зрячим?» Ярошенко не знал, что чиновники, с которыми он общался, следовали строгой инструкции — ни в чем не содействовать иностранцам. Ярошенко был из тех, для кого чужая боль много сильней собственной. Он не мог блаженствовать в Японии, когда его слепые братья страдали в Таиланде. Он не мог сидеть, сложа руки в Бангкоке, когда им закрывали дорогу к образованию, к свету. Это был человек действия. Ночь. Спит мертвый и прекрасный город Аютия, древняя столица Таиланда. Руины его поросли лианами, улицы — бамбуком. Но вот в городе послышались голоса, появились люди. Они ощупывают руины, читают выпуклые надписи на стенах пагод, трогают бесчисленные изваяния Будды и, кажется, совсем не тяготятся темнотой. А ведет их высокий белокожий человек, совсем не похожий на тайца. День. По пыльной дороге Менамской равнины идут, взявшие за руки, слепые. Впереди высокий человек с гитарой. На привалах он, развязав мешок, вынимает редьку, капусту, помидоры, огурцы. все это переходит от одного слепца к другому. Ярошенко, а это он ведет слепцов, повторяет название овощей по-тайски и объясняет, как их можно записать по Брайлю. В те годы вокруг имени Ярошенко рождаются легенды. Так одна из них утверждает, что русский путешественник все же основал в Таиланде школу слепых, и благодарные тайцы поставили ему там памятник. Хорошо сказал об этом, вероятнее всего, несуществующем монументе воронежский писатель Пашнев. Если люди сначала придумали легенду, а потом поверили в нее, то незачем ездить и проверять, стоит памятник Василию Ярошенко в Сиаме или нет, и не важно, что у этого изваяния нет автора и нет самого изваяния. Памятник все равно стоит, потому что этого хотят многие люди. И стоять этому памятнику теперь вечно, потому что легенда делается из более прочного материала, чем бронза, гранит или мрамор. А может быть, и в самом деле какой-нибудь отчаянный скульптор на свой страх и риск из простого камня высек упрямо наклоненную голову философа и широкие плечи путешественника. И стоит сейчас Василий Ярошенко в тени какого-нибудь диковинного дерева на той далекой сиамской земле. И все, кто проходит мимо, школьники и почтальоны, учителя и крестьяне, приносят к его ногам экзотические цветы своей родины. В январе 1917 года Ярошенко уже шагал по воспетому Киплингом Молмейну. Шелест листьев королевских пальм, звуки эоловых арф на макушках пагод, белых и желтых, как облака, шорох ящериц и деловитое гудение насекомых — все это рисовало ему неведомый сказочный мир. В небольшом по европейским масштабам Молмейне приезд Ярошенко вызвал всеобщий интерес. Здесь никогда еще не видели ни одного русского. Вскоре чуть ли не весь город перебывал в доме, где остановился Ярошенко. Приходили крестьяне, торговцы, монахи, миссионеры. Прибыл даже английский губернатор. Странный, на их взгляд, белокурый человек в рубахе на выпуск, повязанный ремешком, разговаривал с каждым на их языке. С миссионерами по-английски, с монахами на пали, с простыми людьми по-бирмански. Во внимании гостю из России проявился, вероятно, тот необычный интерес, с которым бирманцы относились ко всему русскому. Профессор Минаев, побывавший в этих краях до Ярошенко, с удивлением отмечал, что в Индии и Бирме жила почти религиозная вера в народ России, который освободит эти страны от англичан. Вряд ли такая популярность русских могла понравиться миссионерам, покровителям Молмейнской школы слепых. Когда Ярошенко пришел в школу, там было не более двух десятков детей, и первое, с чего ему пришлось начать, — это поездки по стране в поисках учеников. Вскоре школа в Молмейне насчитывала уже более 100 учеников. Почти всех привел туда Ярошенко. Относились они к нему как к старшему брату. 13 марта 1917 года Ярошенко писал Тарии: «Я полюбил бирманцев, привязался к ученикам школы слепых, и они мне тоже отвечают любовью. Мы заботимся друг о друге, как старшие и младшие братья». Дети даже называли его не так, как других учителей, «Такин, господин», а нежно и уважительно, как Коджи, старший брат. Конечно, это вызывало ревность учителей, но, несмотря на их явно враждебное отношение к Ярошенко, авторитет директора школы продолжал расти. Однажды Ярошенко созвал общее собрание школы. На нем он рассказал о Королевском институте в Англии, занятиях и играх слепых, бассейнах и специально оборудованном стадионе, об экскурсиях и прогулках. Он предложил по примеру этого колледжа преподавать бирманским слепым историю, английский язык, психологию и гигиену, учить их музыке и искусству массажа. Он считал, что надо поменьше занятий проводить под крышей, дети должны путешествовать, знакомиться со страной. План, предложенный Ярошенко, был необычайен. За месяц, оставшийся до периода дождей, побывать в Пагане, Аве, Мандалае, Пегу, сотни миль пути. И Ярошенко повел детей по пути познания мира на ощупь и на слух. В пути их окружали жар раскаленных равнин и прохлада леса, гудение насекомых, мягкая поступь монахов и рычание тигра, их родная золотая страна Шуэбиджи. Ярошенко привел учеников в мертвый, древний город Паган. Они слышали его голос, отраженный стенами храмов. Учитель рассказывал детям о величии пагод и о ширине площадей города. Рассказы слепого учителя открывали им Паган во времени и пространстве. Они старались понимать суть вещей, не видя их. Где бы ни жил слепой путешественник, своими помыслами он был обращен к России как подсолнух, который всегда поворачивается за солнцем. Ярошенко дружил с русскими в Японии и Таиланде, писал оттуда в московские и петроградские журналы, внимательно следил за всем, что происходило у него на родине. Россия жила и в сердце его, и в сказках. Весной в Бирму приходят вести о февральской революции в России. Местная полиция устанавливает слежку за русскими, живущими в стране, в том числе и за Ярошенко. Как нетрудно было Ярошенко расставаться с Бирмой со своими учениками, он сразу же уехал в Индию, откуда, как он считал, легче будет добраться до России. 16 ноября 1917 года Василий был уже в Калькутте. Там он случайно встретился с одним японцем, которого как-то видел у профессора Накамура. Японец спросил, не намерен ли Ярошенко вернуться в Японию. Писатель ответил, что хочет одного — попасть на родину, домой. Вынужденный оставаться в Индии, Ярошенко ищет общение с простым народом. Он посещает Калькуттскую школу слепых, готовится там преподавать, но это ему запрещают. Этот слепой русский кажется им опасным, и они решают арестовать его, как немецкого шпиона. Ярошенко сажают под домашний арест. Зима 1918 года была для него очень трудной. Лишенный свободы передвижения, Ярошенко почти все время проводит в номере гостиницы и ждет, когда же ему, наконец, удастся уехать в Россию. Друзья пишут ему, но письма до него не доходят, и, быть может, до сих пор еще покоятся где-нибудь в полицейских архивах. В марте 1918 года Ярошенко снова, неожиданно для всех, появился в Молмейне. Но как не похоже это было на его первый приезд. Школьный комитет и директриса встретили его настороженно, даже враждебно. Что опять нужно здесь этому русскому? почему он не уехал к себе домой? И только дети обрадовались ему от всей души. Видимо, поэтому Ярошенко снова взяли на работу. Не директором, нет, теперь об этом не могло быть и речи, рядовым преподавателем. А он на большее и не претендовал, только бы быть вместе с детьми, вести их по пути познания жизни. Лишенный возможности путешествовать по стране, он снова проводит время в монастырях, записывая там бирманские сказания. Что искал Ярошенко в народных бирманских легендах? Не было ли это попыткой усталого слепого человека уйти от трудностей жизни в нереальный мир аллегорий? Знакомство, записанное Ярошенко бирманской легендой, убеждает нас в обратном. Углубляясь в прошлое, он искал ответы на вопросы настоящего. Ярошенко волновало, как сам бирманский народ объясняет захват страны англичанами, и проснется ли он, исполненный сил, от векового рабства. В сентябре 1918 года Ярошенко решительно указали на дверь, причем намекнули, если не уйдет, то будут приняты другие, более строгие меры. 10 сентября 1918 года Ярошенко уехал в Индию. Снова Калькутта, та же гостиница, что и полгода назад. Но его положение стало много хуже, чем раньше. Русских в городе уже не было, и даже консул куда-то исчез. От кого ждать помощи? Письма Ярошенко в Японию не доходили. Ярошенко понимает, нужно немедленно уезжать, но куда, каким путем? В Германии революция, на Западе и Юге России интервенты, белобандиты. Тогда Ярошенко потребовал, чтобы ему разрешили выехать в Японию. Ему казалось, что через эту страну он сумеет все же добраться до России. Ярошенко провел под домашним арестом не менее полутора месяцев. Видимо, в начале декабря Ярошенко бежал из-под ареста, выбрался из Калькутты. Он шел ночами по дорогам, избив со следа своих охранников, растворился в людском океане. Ярошенко страдал от того, что слепые в Индии разделены национальными и кастовыми предрассудками, как нигде в мире. Но что он мог противопоставить тысячелетним традициям? Из Южной Индии Ярошенко направился в Бомбей, в школу слепых. Появление поднадзорного в большом индийском городе не прошло незамеченным для британских властей. Его возвратили в Калькутту. Большой кинотеатр в Калькутте. Здесь привыкли, что перед началом сеанса на сцене выступают музыканты, которые сопровождают затем немые фильмы игрой на каком-нибудь инструменте. Поэтому никто не удивился, увидев перед экраном высокого человека с гитарой. Ярошенко исполнил Стеньку Разина. Потом запел по-английски «Интернационал», а затем, чтобы всем стал понятен смысл песен, перевел их на бенгали. В зале зашумели, зааплодировали, киносеанс превращался в митинг. Директор вызвал полицию. Ярошенко заломили руки за спину и увели. По распоряжению колониальных властей Ярошенко сажают на английский военный корабль, направляющийся в Японию. Первая остановка в Сингапуре. На борт корабля поднимается большая группа журналистов, и одному из них удается незаметно передать Ярошенко сверток с одеждой кули, косой и желтой краской для кожи. В следующем порту Шанхае слепой поднадзорный, переодевшись и загримировавшись, сумел с другими кули сойти на берег. Из Китая тайно на грузовом пароходе плывет в Японию.